Привет.
Привет.
Меня нормально слышно?
Да.
Ну, можно начинать, да?
Да.
Ну вот иногда очень сложно понять, да, что правда, как бы, а что нет, что является истиной. А здесь, именно в этой теме, можно вспомнить стороны познания. Ты уже изучала, да, эту тему?
Познание?
Да.
Ну, так-то изучала, конечно, но она мне тоже так западает, и мне завтра будет по ней консультация.
Ну, в общем, в познании есть тоже своя система, то есть есть субъекты и объекты познания. То есть истина всегда сама будет совпадать с объектом. То есть, если мы, например, изучаем, например, ну, обычный лимон, если брать его, то получаем какое-то знание. Но если это знание не будет совпадать с объектом его изучения, то есть с лимоном, то, естественно, оно уже не будет истинным. То есть истина — это знание, которое соответствует самому объекту познания. Но об истине именно определение знать крайне мало, и поэтому следует учесть еще некоторые моменты, которые как бы дадут полное представление об истине. А вот как ты думаешь, истина это процесс или отдельный акт какой-то?
Отдельный акт.
Ну да, как бы так и есть, да, вот вообще истина это ведь отдельное знание, то есть как бы, ну вот что-то конкретное, но она подразумевает сам процесс ее поиска, ведь очень сложно найти истину конкретную в один момент, как бы и взять и осознать ее. Мы должны провести какой-то процесс, опять же, познания, чтобы найти какое-то истинное знание. То есть истина сама по себе не процесс, но ее поиск подразумевает долгое действие. Второй, как бы аспект — это то, что истина всегда конкретна, даже если это относительная истина. В истине нет места двусмысленности. То есть, если она не конкретна, то как бы возникает соответственно вопрос, а истинно ли это знание. А третий пункт — это то, что истина всегда связана с определенным местом, временем и обстоятельствами. Ну, например, вот самый простой пример. Вот у нас сегодня день как бы солнечный, и настроение прекрасное у всех. И как бы все хорошо. Но есть города, где, например, идет дождь, и настроение, соответственно, улучшается. Вот истина у каждого будет одна, и именно в этом моменте она связана с определенными обстоятельствами, которые делают эту истину конкретной и как бы той истиной, которая принадлежит каждому конкретному человеку. И четвертый пункт — это то, что истина едина, но не выделяется, как бы в ней выделяются абсолютные и относительные аспекты. Вот из этого следует, что истина бывает абсолютная и относительная. Абсолютная истина — это полное, точное, исчерпывающее знание об объекте познания, которое не может быть опровергнуто в дальнейшем. То есть это так и не может быть иначе. Земля не может стать квадратной, и мы как бы не можем сомневаться, потому что, ну, в том, что Земля круглая, потому что это было доказано. И вот пример здесь можно привести, ну, как с Землей, так и, например, с атомом. То есть атом существует. Мы это знаем, и знают это как бы все, и это не может быть опровергнуто. Как бы даже те, кто в физике не очень, знают, что мы состоим из каких-то мельчайших частиц, и это атомы. Но есть и относительная истина, то есть неполное, неточное знание, которое может изменяться с развитием науки. То есть у нас есть какое-то определенное знание, которое наука в данный момент не может изучить полностью. Но это будет как бы до тех пор, пока не появится какой-то инструмент или какая-то технология, которая позволит дополнить это знание. То есть относительная истина зависит от тех средств, с помощью которых мы будем изучать какой-либо объект или явление. Вот опять же пример с тем же атомом. Например, мы знаем, что атом есть, но до какого-то времени было известно, что атом — это самая мельчайшая частица. И вот именно в какой-то период истории эта истина действительно имела место быть, потому что у людей не было возможности как бы более подробно изучить атом. Но сейчас, ну вот недавно или уже давно, короче, неважно, как бы открыли более мелкие частицы, там протоны, нейтроны, но те, которые поменьше уже будут атома, и тогда как бы знание об атоме уже будет полностью дополнено, или исправлено, или уже изменено полностью. Но если, например, у нас есть какое-то знание, то как понять, что оно является истинным? Как доказать это? Есть некоторые критерии, то есть показатели, которые нам показывают, что перед нами истина. Эти критерии не дают стопроцентную вероятность, ну то есть снова не скажешь, что вот перед нами конкретная истина. Все равно нужно изучать, как бы доказывать, дополнять знания. Но эти показатели в целом создают картины, что перед нами не какое-то ложное заблуждение, а конкретное истинное знание. Первый критерий – это соответствие законам логики. Если знание не будет соответствовать законам логики, то, скорее всего, это знание истинным уже не будет. А второй критерий – это соответствие законам науки, но особенно как бы фундаментальным законам науки. И вот тут выделяют такие, как ну, математика, например. То есть те науки, которые уже проверены были веками, они более-менее точно как бы могут показать, истинное ли перед нами знание или нет. Третий критерий – это простота формы. То есть обычно истина, особенно в бытовом плане, как бы имеет очень простое объяснение. И как бы даже если опять брать пример про атом, то есть как бы обладая даже простыми базовыми знаниями, можно понять, о чем идет речь. Но тут есть как бы опять же относительность этого факта в том, что как бы если записывать, например, какие-то математические формулы, то не все в этом случае могут понять, о чем идет речь. И четвертый критерий – это практика, то есть материальная деятельность людей, направленная на преобразование природы и общества. Вот ты изучала тему деятельность? Ну вот там же есть как бы деятельность делится на духовную и практическую. То есть вот здесь вот практическая именно к практике относится, соответственно. То есть практика занимает первое место среди всех критериев истины, является основным критерием, потому что все действительно может быть проверено на практике. Если оно не может быть проверено на практике и неприменимо в реальной жизни, то есть ли смысл вообще в таком знании? Если взять любой критерий и сказать, вот что, например, вот это истина, потому что она логична, соответствует законам науки, но если эта истина неприменима, опять же, на практике, то возникают некоторые сомнения, что как бы перед нами не истина, а может быть даже заблуждение. Но есть еще как бы такое понятие, оно встречается очень редко в ЕГЭ, как вот опять же заблуждение. Заблуждение — это ложное знание, принимаемое за истинное. То есть, например, если мне кто-то говорит, что, например, собаки синие и носят очки, да, ну это просто такой абстрактный пример, то я, естественно, могу ему поверить, но только в том случае, если я не видела ни разу собак, и кто-нибудь другой мне будет говорить обратное. То есть оба человека этих меня вводят в заблуждение. И как бы, ну, это все по этой теме, и я просто не знаю, что еще рассказывать, как бы.
Может быть, какие-нибудь другие темы, если сможешь.
Еще раз.
Какие-нибудь другие темы, если ты, ну, сможешь так вот переключиться.
Ну, я могу какую-нибудь по экономике рассказать, это вроде несложно.
Ну, давай какую. Ну, я прошла по экономике, так сказать, безработицу и налоги и инфляцию. Как бы. Вот эти
Ну, я
три.
могу рассказать тебе про рынок и конкуренцию.
Давай.
Ну вот смотри, как бы у рынка, как бы можно начать с самого определения рынка. То есть, сейчас, подожди. Пять секунд, я просто найду материал, который мне нужен, чтобы сосредоточиться.
Хорошо.
Ну вот, например, опять же говорю, что можно начать с определения рынка. То есть рынок — это система экономических отношений, которая складывается в процессе купли-продажи товаров и услуг. У рынка, как и у любой огромной системы, есть своя структура, то есть есть свои субъекты и объекты. Субъекты — это те, кто непосредственно осуществляет свою деятельность, то есть вступает в отношения купли и продажи. А объекты — это те, по поводу чего, ну, то, что по поводу чего возникают отношения этой же самой купли и продажи. А к субъектам рынка можно отнести государство, фирмы и домохозяйства. Домохозяйство может быть как семья, так и отдельный человек. Но экономисты рассматривают домохозяйство как хозяйственную ячейку общества. То есть неважно, семья или один человек, это в любом случае будет хозяйственная ячейка общества. Но если вот эти вот названия забудете, то есть фирмы и домохозяйства, то можно в ЕГЭ написать, что субъектами рынка являются физические лица, юридические лица и государства. А к объектам рынка, то есть то, чем мы торгуем, то, на что мы меняем, относятся блага и услуги. Блага и услуги относятся, ну как, стоят на первом месте среди объектов рынка, так как больше всего сделок заключается именно по поводу них. Это могут быть факторы производства тоже как объекты рынка. То есть мы можем меняться не только благами и услугами, уже произведенными, но и факторами производства. Например, две фирмы, одна может сдать в аренду другой землю или рабочую силу или еще что-то. Объектом рынка также могут быть технологии и идеи. Идеи именно в постиндустриальном обществе, то есть что-то, что у нас в голове, наши знания. Так как именно в постиндустриальном обществе, в обществе услуг, очень часто как бы идея и знания имеют большую ценность, чем те же самые, например, факторы производства. У рынка есть свои функции, и если говорить простым языком, то то, что он делает для государства и для нас с тобой, например. Первая функция рынка — это посредническая. Рынок выступает неким посредником между производителем и потребителем, он их связывает. То есть мы, может быть, никогда бы даже и не узнали, там какой кассир, например, работает в магазине напротив. Вторая функция — это ценообразующая, то есть установление равновесной цены. Такой цены, по которой производители готовы продать какой-либо товар, а потребители готовы его приобрести. Третья функция — это информационная. То есть производителям нужно знать, по какой цене производить и вообще что производить, то есть узнать спрос на какой-либо товар. Рынок может предоставить нам информацию, но как бы предпринимателям и производителям нужно собрать все эти данные и их тщательно проанализировать. Четвертая функция — это регулирующая, то есть рынок — это гаишник, ну или полицейский, можно взять пример такой, который как бы регулирует наше хозяйство на основе спроса и предложения. Но важно здесь помнить, что рынок как бы регулирует не просто какую-то определенную сферу, например, сельское хозяйство или промышленность, а он воздействует на все сферы хозяйственной деятельности. Пятая функция — это стимулирующая, то есть рынок дает нам как бы небольшой пинок, наверное, толкает нас аккуратно в спину, из-за чего мы как бы немножко взлетаем вверх и заставляем себя и своих конкурентов постоянно расти. То есть рынок дает нам в этом случае стимул на освоение достижений, например, научно-технического прогресса, на снижение издержек, повышение того же качества производства и расширение ассортимента. Шестая функция — это санирующая. То есть рынок здесь можно представить как санитара, который очищает экономику от слабых предприятий, которые уже не рентабельны, не рациональны, не перспективны, и поощряет более эффективные предприятия тем самым. Например, когда нам, покупателям, какой-то товар уже не нужен, например, старые компьютеры, которые продаются сейчас очень часто, я вижу их в магазинах, но их никто не покупает, потому что, ну, как бы появляются аналоги, и которые уже посильнее старых вот этих компьютеров. Но, следовательно, старые компьютеры уже никто не покупает, потому что есть хорошая альтернатива. И как бы за счет всей этой ситуации производители вот этих старых компьютеров, они уходят с рынка и как бы оставляют место для новых производителей. У рынка есть свои регуляторы, это спрос и предложение. Есть также несколько видов рынка. Первая классификация зависит от того, чем мы меняемся, чем торгуем. В этой классификации первый вид – это рынок товаров и услуг. То есть здесь происходит, соответственно, купля-продажа, обмен товаров и услуг. Второй рынок – это рынок труда, то есть главный товар на этом рынке – рабочая сила. Третий – это фондовый рынок или рынок ценных бумаг. Здесь проводятся операции с ценными бумагами. И четвертый рынок – это рынок информации, опять же, если мы говорим именно про постиндустриальное общество, где больше всего как бы задействована сфера услуг. Есть еще вторая классификация, то есть в зависимости от территории. Бывают местные рынки, то есть которые относятся к городу, деревне или селу. Региональные рынки, то есть которые относятся к субъектам федерации, областям или краям. Есть национальные рынки, которые относятся ко всей стране, и мировой рынок, то есть, ну и, соответственно, относятся к целому миру. Главной чертой рыночной экономики является конкуренция, или, проще говоря, конкуренция производителей. Конкуренции потребителей, вот я очень часто вижу в заданиях ЕГЭ, что упоминают конкуренцию потребителей. Но как таковой конкуренции потребителей нет, потому что, ну, не за что потребителям как бы конкурировать между собой, потому что производители в любом случае будут пытаться удовлетворить потребности всех потребителей и продать как можно больше товаров. Конкуренция — это соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров. У конкуренции, как и у любого явления, есть как положительные, так и отрицательные последствия и стороны. Плюсы конкуренции, то есть почему полезно конкурировать вообще друг с другом? Первый плюс — это способствует рациональному использованию ограниченных ресурсов. Например, у одной фирмы есть определенное количество ресурсов, но и у другой фирмы есть такое же определенное количество ресурсов. И каждая из этих фирм, как бы заинтересована в том, чтобы использовать эти ресурсы более рационально. То есть использовать их так, чтобы производство было меньше и продать можно было больше, а издержек было как можно меньше. Второй плюс это опять же стимулирует снижение издержек. То есть производителям выгодно понизить издержки. То есть если их будет меньше, то можно будет эти деньги, которые бы пошли, возможно, на издержки, потратить на что-то другое. То есть больше товара произвести, больше потребителей привлечь и тем самым обогнать конкурентов. Третий плюс это то, что конкуренция стимулирует повышение эффективности производства. То есть раньше на те деньги, что у меня были, я могла произвести не очень много. А сейчас я, например, улучшила технологии, повысила квалификацию персонала, и я могу произвести намного больше, то есть моя эффективность производства повышается, и тем самым я могу обогнать моих конкурентов. И четвертый плюс это то, что конкуренция способствует улучшению потребительских свойств товара или, другими словами, качества товара. То есть производители, опять же, всегда ориентируются на потребности потребителя, и тем самым они пытаются увеличить качество своего товара, чтобы потребители покупали именно этот товар, а не товар конкурентов. Есть у конкуренции также и отличительные минусы, то есть то, к чему она может привести, и вообще как бы из-за этих минусов можно не вступать даже в эти отношения купли-продажи. Первый минус это то, что конкуренция приводит к дифференциации доходов. То есть один всегда получает больше, другой намного меньше. Здесь может быть абсолютно разный разброс. В условиях конкуренции, когда один производитель выигрывает, то, соответственно, у него прибыль намного больше, нежели его конкурентов. И тем самым вот именно в этой ситуации происходит большая дифференциация доходов. Второй минус это риск разорения производителей, огромный риск банкротства. То есть нужно производителям очень грамотно анализировать ситуацию, изменение спроса на рынке на тот или иной товар. Например, можно сказать про то, что, например, какой-то предприниматель открыл на острове, туристическом острове, какой-то отель. Но он не предусмотрел погодные условия, например, на этом острове, и вот, возможно, там есть цунами или еще какие-то происшествия. И вот, как бы из-за того, что он не предусмотрел все эти факторы, которые могут воздействовать на его бизнес, спрос на его туристическое дело не очень широкий, в отличие от других производителей, которые учли все эти факторы и построили свой бизнес на более рентабельных островах. И четвертый минус – это экологические нарушения или внешние эффекты. То есть производители очень редко как бы заботят, какие там загрязнения происходят или случаются из-за их предприятий. Важно лишь получить как можно больше денег. И вот обычно в рыночной конкуренции всеми этими внешними эффектами занимается государство. Ну, это так просто. И есть некоторые виды или типы конкуренции. То есть есть совершенная конкуренция, то есть та, при которой субъекты на рынке не влияют на ценообразование. А цена при совершенной конкуренции формируется на основе спроса и предложения. А есть также несовершенная конкуренция, то есть та, при которой цену определяет не соотношение спроса и предложения, а другие факторы, например, сами же субъекты. То есть несовершенной конкуренции выделяют еще такие виды, как монополистическая конкуренция, монополия и олигополия. При монополистической конкуренции существует много фирм, которые производят более-менее одинаковый товар, то есть очень похожи друг на друга. То есть здесь можно привести такой пример, как рынок косметических услуг или рынок косметики. То есть, если подумать, то производств косметики очень много. И в России как бы очень часто выбирают, то есть какую, например, тоналку мне сегодня купить или что-то подобное. И вот, например, такие компании, как Maybelline или что там еще есть, я правда не знаю, ну, Клиника, Oriflame и все такое, они как бы конкурируют на российском рынке друг с другом. Монополия и вот вход в такую монополистическую конкуренцию как бы очень, ну, можно войти другим компаниям, но вход именно очень сложен. Есть несовершенная конкуренция, такая как монополия, то есть всегда производитель здесь один и других быть не может. То есть войти в такую несовершенную конкуренцию очень сложно, как бы вообще даже невозможно другим фирмам. А если здесь приводить пример, то, например, наше государство является монополистом на, ну, например, на железные дороги. То есть никто не знает больше никаких фирм или ну, директоров, наверное, так можно сказать, которые как бы управляли этими железными дорогами. То есть мы знаем только одну фирму. Я, правда, не помню, как она называется. Но не суть. В общем, одна фирма, одни вагоны и одни как бы железные пути, которые строят именно наше государство. То есть наше государство является единственным и других быть не может по производству и по обеспечению этих железных дорог. И есть олигополия, то есть несколько фирм, которые как бы опять же конкурируют друг с другом, но именно при олигополе эти несколько фирм, то есть их может быть две или три, они могут как бы создать такой союз и вместе контролировать цены на рынке. Вход в такую несовершенную конкуренцию как бы сложен, очень даже сложен, но обойти в нее возможно. И вот все эти три конкуренции, как бы несовершенные конкуренции, отличаются только тем, как бы сколько продавцов в них есть. Есть еще монопсония, то есть когда, по-моему, монопсония это когда один потребитель и очень много производителей. То есть если брать, например, опять же наше государство, то, например, это же один потребитель, как для военного дела, вот так вот можно взять здесь. То есть для нашего государства нужны там всякие машины, автоматы, обмундирование для солдат. И как бы другие производители, они пытаются удовлетворить потребность нашего государства в этих товарах. То есть они пытаются как бы продать государству по более выгодным ценам как для них, так и для себя. Ну, вроде все.
Может, еще про что-нибудь поговорим, чтобы, ну, до 30 минут.
Ну, я даже не знаю, что еще можно сказать.
Про спрос, предложение сможешь рассказать?
Ну, там, в принципе, ничего сложного нет. Но спрос — это же как бы та ситуация, когда производители готовы купить тот товар именно по той цене, которая им нужна. А спрос, есть такой как бы закон спроса, то есть чем выше цена, тем меньше спроса. И чем меньше цена, тем спроса больше. Но предложение, соответственно, это когда та ситуация, когда производители готовы продать по определенной цене, а покупатели готовы по этой цене купить. Есть также закон предложения, то есть чем выше цена, тем предложение, соответственно, выше. А чем меньше цена, тем предложение меньше. Ну, я не знаю, что тут еще можно рассказать, в принципе. Тут 10-е задание, да, по-моему, используется в ЕГЭ.
Да, ну просто,
И там
наверное,
как бы все понятно.
нет, просто иногда у меня там бывают ошибки, да, вот из-за неценовых факторов.
Я сейчас найду, у меня прям где-то табличка была, я тебе перечислю, там очень легко на самом деле. Сейчас 5 секунд. Так, я нашла. Ну вот смотри, неценовые факторы спроса — это, ну то есть то, что как бы влияет на потребителей. Это мода, вкусы потребителей, потом доходы потребителей, число вообще потребителей на рынке, реклама и ожидание изменения цен. Ну как бы ничего сложного. И неценовые факторы предложения — это уровень технологий, потом цены на ресурсы, количество производителей на рынке. Ну и все, в принципе, больше тут ничего такого нет. Ну и, например, еще могут быть такие, что если высокие налоги, то, соответственно, предложения будут намного ниже.
Как-нибудь еще 2 минуты нам надо дотянуть, чтобы было.
Ну, я думаю, 28 минут этого достаточно. Ну, боже, он же не будет там говорить. Типа, вот, меньше 30 минут, все, не принимаю.
Ну, не знаю, просто у меня все остальные, кто тоже у нас так времени хватало, все ждали, чтобы было 30.
Ну, хоть подождем 2 минуты.
Вот
Мне, в принципе, несложно.
насчет ценовых факторов спроса. Вот получается реклама, да, что это все-таки является таким.
Ну да, например, но с теми же самыми айфонами, вот, например, на меня это очень сильно действует, если, например, этот красный рекламирует, знаешь, новый. И вот если его рекламируют, то мне, например, очень хочется его купить. И одежду, например, если какую-то тоже рекламируют, то, соответственно, как бы мы смотрим на это, да, и как бы, ну, все равно потребность, ну, желание повышается, и вот может пойти спокойно в магазине и купить это.
Просто у меня было задание в одном варианте, то есть, ну, 10-е, как уж всегда, да, там это задание, и перед ним было 9-е. И в одном, вот именно про то, что влияет на спрос, в одном получалось так, что реклама влияет, а во втором нет. Ну, я понимаю, конечно, что там в одном из них опечатка, вот про это я хотела
Это на
спросить.
решу ЕГЭ было?
Нет, это в вариантах котовой.
А, ну я просто знаю, что на решу ЕГЭ это тоже очень встречается сильно. И когда у них спрашивают, ну, у этих экспертов, типа, почему так? То они отвечают, ну, как бы они обычно ничего не отвечают, потому что, ну, это опечатка, скорее всего, и это очень часто бывает, кстати.
Просто
Ну,
мне кажется.
реклама в любом случае, она будет влиять на спрос, это 100%, блин.
Все, спасибо большое тебе за занятие.
Не за что. И тебе спасибо.
Пока.
Пока.